Говорит Радио Свобода. Час прессы в эфире Радио Свобода. Микрофон Виталий Портников. Только что отметили в Венгрии, собственно, и во всем мире, 50-летие Венгерской революции 1956 года, подавленной советскими танками, но, тем не менее, не забытой, ставшей главным, возможно, событием в венгерской истории 20 века и событием, которое все больше комментируется на фоне нынешних проблем в Венгрии, демонстрации с требованием отставки правительства, нежелания власти поступаться в связи с этими требованиями демонстрантов. О 56-м годе и о 2006-м годе поговорим мы сегодня в нашей программе с нашими гостями, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. Здравствуйте, Федор.
Здравствуйте.
И московским корреспондентом венгерского журнала «Хэте Вилаггаздашак» Андрашем Неметом. Здравствуйте, Андраш.
Добрый день. Добрый день.
Ну и, собственно, вот первый вопрос. Насколько можно, по вашему мнению, ожидать, господа, что то празднование юбилея 1956 года все же поможет, если не политической элите и улице, то уж, по крайней мере, венгерским политикам в будущем прийти к согласию, к пониманию, насколько такие даты объединяют общество или, возможно, напротив, разъединяют? Начнем с вас, Федор.
В принципе, может быть и так, и сяк, но в случае с Венгрией, по-моему, очевидно, что эта дата не объединяет, а разъединяет. И те глубинные причины, которые в свое время привели к весьма жестоким событиям 56-го года, они, ну, не то чтобы сохранились, но, по крайней мере, эхо от них осталось сегодня. И тот факт, что политические силы Венгрии используют эту годовщину для того, чтобы разобраться в борьбе за власть, яркое тому подтверждение.
Андрей, а ваше мнение?
Полностью согласен. И это очень жалко, что у нас получилось вот так это празднование. Это совершенно правда. К сожалению, у нас сегодня общество разделено на две части. И вот эти события, которые у нас проходили вчера, но и события последних недель тоже очень не помогло у нас. И я боюсь от того, что у нас будут большие проблемы, некоторые говорят уже о том, что у нас идет так называемая холодная гражданская война. И я совсем не оптимист. Я не ожидаю, что будут великих демонстраций в будущем, но я считаю, что останется вот это разделение и очень у нас плохая атмосфера сейчас в стране.
А скажите, Андрей, ведь на самом деле вот о разделении венгерского общества говорили достаточно давно. И не только сейчас, не только когда были вот эти парламентские выборы, но и когда были предыдущие. Собственно, об этом говорят все последние, я бы сказал, ну, более чем 15 лет с того времени, когда Венгрия вновь стала демократической страной, когда она отказалась от своего коммунистического прошлого. И тем не менее, вот именно перед 50-летием событий 56-го года, когда, ну, казалось бы, должно было быть такая демонстрация венгерских национальных достижений в мире, произошла такая эскалация, да?
Да, но я бы сказал, что вот этот процесс у нас начался примерно 4 года назад, когда были у нас предпоследние парламентские выборы, и сегодняшняя оппозиция и потерпела поражение в то время. И многие говорят, что господин Орбан просто не мог принять, что он потерпел поражение, и он начал какой-то процесс вот этого разделения. Но оппозиция, конечно, говорит, что именно социалисты начали вот этот процесс, но самое главное, что это у нас уже идет 4 года. Это совсем, к сожалению, не новый процесс. Это была сейчас только эскалация, и я полностью согласен с тем, что мы сейчас очень разделены. Но это, что у нас произошло вчера, это был очень для нас шок. И в конце концов, я надеюсь, что это вот этот шок, что мы пришли сюда, что здесь несколько тысяч человек были на улице, было очень агрессивное полицейское поступление, что это поможет, в конце концов, понять, что с этим путем мы никуда не пойдем. И все-таки может быть, что это как-нибудь поможет нам.
Федор, вот сейчас, когда говорят о противостоянии двух лагерей, да, лево и право, как-то на фоне вот этих массовых выступлений с драками с полицией, с разгоном демонстраций, не замечает того факта, что по большому счету эти правые и левые, они просто полемизируют на телевизионных экранах, на митингах. Но вот вся эскалация, она связана с действиями ультраправых сил, которые не представлены в парламенте. По большому счету выглядит так, и это не в первый раз уже в Центральной Европе, что такое вот меньшинство, не парламентская, не пользуется поддержкой большинства населения, навязывает не волю, нет, тактику поведения большинству.
Самое простое объяснение, которое относится к Венгрии, которое относится, я думаю, практически к любой посткоммунистической стране, это незрелость общеполитической системы. То, что нормальные демократические механизмы не работают так, как должны, и они компенсируются вот этими совершенно внесистемными игроками. Но одновременно я бы не стал так уж снимать ответственность с основных политических сил. Мне кажется, что тут все сложнее. Те, вот упомянутые нашим венгерским коллегой господин Орбан и правые, которые действительно так и не смирились с тем, что в демократическом обществе можно потерять власть, они, по-моему, используют это в своих интересах очень, ну, в общем, достаточно умело, потому что ситуация, на мой взгляд, изначальный вот этот вот повод, вот эта вот треклятая, значит, запись, где Дюрчин якобы признается, что они все время врали, на самом деле это выеденного яйца не стоит, потому что если почитать полный текст, вот расшифровку этого выступления, ну, понятно, что это не предназначалось для публики, и то, что он говорит, в общем, любой политик может сказать, суть такая, что, ребят, ну, хватит дурака валять, давайте работать уже. И то, что это вы сначала выплеснули, потом раздули, а потом тут же как бы началась вот эта вот эскалация уличная, по-моему, тут спонтанность и такая продуманность, они вполне совмещаются.
Мы продолжим наш диалог с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым и московским корреспондентом венгерского журнала ХВГ Андрешем Неметом сразу после важной информации на волнах «Радио Свобода».
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Час прессы в эфире «Радио Свобода». Наши гости сегодня главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов и московский корреспондент венгерского журнала ХВГ Андреш Немет. Андреш, вот Федор говорил о том, что Виктор Орбан и лидеры правой оппозиции, они умело использовали и пленку с записью слов премьер-министра Ференца Дюрчиня и выступление ультраправых в своих целях. Но вот как вы считаете, то, что сейчас происходит, то, что уже практически по силовому варианту идет противостояние, да, оно не заставит правых как бы образумиться и отказаться от вот этого вот, ну, ситуативного союза правых и ультраправых, то есть тех сил, которые, по сути, по своей идеологии не очень-то близки к Виктору Орбану.
Да, во-первых, я хочу сказать, что по моему мнению, суть этого проблемы, которая сейчас у нас наблюдается, и то, что в следующем году мы будем получить от Евросоюза очень большие деньги. Здесь речь идет о нескольких миллиардов, несколько десятков миллиардов евро. И этот полемика о том, что кто будет разделить вот эти деньги в Венгрии. Потому что многие думают, что которые и будут иметь вот эти огромные возможности, они будут победить и на следующих выборах. Поэтому это тоже очень важно, по-моему. Но возвращая к вашему вопросу, это очень интересно у нас, что просто у нас нормальные правые люди просто не могут разделиться от вот этих крайних правых. И может быть, что сейчас появляется такая возможность, потому что у нас есть и другая партия, которая называется Венгерский демократический форум. Они тоже правые, но сейчас они предлагают то, что не только господин Дюрчан пошел в отставку, но и в то же время господин Орбан. И они надеются то, что если обе они политики Павлачут из власти, тогда может речь идти и тогда о нормальном диалоге между правыми и левыми.
Вот нормальный диалог между правыми и левыми в Центральной Европе, да? Это же вообще целая проблема, потому что ведь левые всегда воспринимаются не просто как левые, а посткоммунисты. И диалог с ними для правых это как бы вот отказ от своей борьбы с коммунистическим режимом, по сути, да?
Да, полностью. И у нас постоянно появляется, и то, что правые всегда говорят, что зачем разговаривать с этими социалистами, которые на самом деле коммунисты, которые получили от власти от старых коммунистов, и не только политическую власть, но и экономическую власть. Это совершенно, к сожалению, так. Но пока мы не решим эту проблему, мы просто, по-моему, не можем построить никакой демократии в Венгрии. Настоящую.
Федор, а как вы думаете, вот сама ситуация, да, ведь по большому счету это во всех странах Центральной Европы нет никакого взаимопонимания, нет никакого политического взаимодействия между левым и правым лагерем, потому что правый всегда объявляет левых этими наследниками коммунистической диктатуры. Для них это не левые в нормальном смысле слова, не Шрёдер, не Блэр, не там Жоспен, а Янош Кадер. Эдвард Герек, да, вот такие вот персонажи воспринимаются ими в лице левых. И действительно вот так вот с точки зрения обывателя, да, посмотреть, как возможно согласие между наследниками коммунизма и людьми, которые хотят демократии. И этот стереотип, вероятно, вот всегда будет мешать, пока не пройдет там, естественно, смена поколений, всегда будет мешать реальному политическому диалогу.
Скорее всего, да. Это все усугубляется тем, что люди, которые представляют правый лагерь в большинстве стран и, в общем-то, боролись вроде бы за демократию, по менталитету они бесконечно далеки от демократического мышления и, как правило, представляют собой обратное такое вывернутых наизнанку больших коммунистов, ну, что вполне объяснимо, но не помогает решению проблем. Мне кажется, что самым таким вот модельным, что ли, вариантом является нынешнее правительство Польши, которое, вот если так абстрагироваться от политической целесообразности и тактики, в общем-то, совершенно чудовищное сочетание радикально правых консерваторов, которые постоянно вот как раз хотят разобраться с историей во всех видах, как внутри страны, так и, значит, с соседями. Клерикальная партия, которая сейчас собирается войти в Европарламенте во фракцию ультраправых, и при этом ультралевые популисты, которые, значит, совершенно бесконечно далеки от каких-нибудь реальных экономических и политических проблем, а, значит, выдвигают всякие невыполнимые лозунги. И вот эта коалиция каким-то образом работает. Вернее, работает она плохо, но она существует. Так что вот это как раз, видимо, попытка избежать того, что рано или поздно неизбежно. То есть создание того, что в других странах называется большой коалицией. Когда левые и правые, наконец, понимают, что страна у них одна, и надо ее куда-то в одном направлении двигать.
Ну, кстати говоря, Андраш, ведь большая коалиция, по большому счету, это рецепты для Венгрии. То, что помогло бы избежать эскалации. Но вообще, в принципе, даже в теории, возможно ли такое вот объединение усилий?
Сейчас я бы полностью исключил бы возможность Великой Коалиции. Просто у нас такая атмосфера, что об этом речь не может идти. Но я боюсь от того, что у нас этот процесс, и как вы уже заметили, и в Венгрии, нет старых традиций демократии. Это, по-моему, будет несколько десятилетий, пока у нас будет действительно настоящая демократия. И несколько лет нужно для того, чтобы вот эти социалисты и правые могли договориться. По-моему, сейчас никаких шансов сейчас на большой коалиции в Венгрии.
Федор, а в принципе, вот вы когда говорили о том, что они поймут, что страна у них одна, может быть, это не одна страна, может, это все-таки две страны. Страна прошлая, из которой хочется сохранить лучшее, это страна левых. И страна, условно говоря, либо будущего, либо, может быть, далекого прошлого, довоенного, которые хотят возродить и развивать правые. Ну, это просто такое предположение, да, я просто пытаюсь...
Может быть, страны две или даже больше, но, к сожалению, в реальности она одна, и если они не договорятся, то формально она одной останется, но она погрузится в глубочайшую, даже не только экономическую и политическую, а идейную стагнацию, а это, конечно, ничего никому не даст. Вопрос ведь заключается еще и в том, что после 2004 года, когда вот 10 стран, ну, 8 посткоммунистических стран вошли в Европейский Союз, а до этого они еще вошли в НАТО, цель утратилась. В течение 15 лет правительства, партии разные, кстати, любые, левые, правые, и общество этих стран имели четкое представление, что им нужно, войти вот в эти клубы. И работали очень серьезно над этим, и шли на жестокие реформы, глубокие, кстати говоря, те реформы, которые проводились во многих восточноевропейских странах, в западноевропейских странах так и не провели. В итоге получилось, что по своим, так сказать, по своей динамике эти страны лидируют и опережают вот этих европейских континентальных грандов. Но вот все, достигли этого. Пришли, салют, флаги, слезы на глазах. А дальше-то что? А дальше выясняется, что надо жить уже по новым правилам. А жить по новым правилам, во-первых, не очень умеют. А самое главное, как только вот это вот облегчение наступило, мы это сделали, тут же, так сказать, психологически пошел какой-то откат. Что теперь, не знаю, там, отдохнуть, что ли. И вот все и повылезало.
Ну, Андрюш, это, кстати, тот вопрос, который я вам хотел задать. Да, потому что вопрос, я даже хотел бы так его сформулировать пытался. Вот все было так хорошо, хорошо с точки зрения политического, экономического развития. И не только в Венгрии, в соседних странах Центральной Европы тоже. И вдруг все на наших глазах стало вот так вот плохо. Венгрия, которую практически не писали на страницах газеты, слава богу, потому что там ничего не происходило, кроме там открытия новых супермаркетов, новых дорожных развязок, выдачи новых кредитов гражданам. Ну, такие простые экономические новости, которые за рубежом мало кого волнуют, потому что это всюду как бы происходит. Вдруг стало центром международного внимания из-за демонстрации, манифестации, стации, погромов, угона танка. Ну, в общем, совершенно другое развитие страны началось. Почему?
Да, это очень интересный вопрос, потому что, в принципе, у нас экономия не в плохом состоянии. В прошлом году, в этом году рост ВВП составляет примерно 4-5%. У нас есть очень большая проблема с финансами. Например, у нас дефицит бюджета примерно 9-10% ВВП. Это слишком великая цифра. Поэтому у нас нужны реформы, и вот из-за этих реформ у нас реальный уровень жизни будет снизиться, поэтому появляются вот эти новые звуки. Но почему у нас вот этот огромный дефицит? Это тоже связано с политикой, потому что 4 года назад, когда были у нас предпоследние выборы, тогда все партии, и правые, и левые, обещали слишком много. И после победы на выборах социалисты просто были вынуждены давать все. И, по-моему, они давали слишком много. Поэтому у нас появлялись вот эти финансовые проблемы, которые сейчас мы видим их результаты. Но, в принципе, я хотел бы повторить, что, в принципе, у нас экономия не очень плохая, а не только финансы. У нас все еще приезжают иностранные инвеститоры. По-моему, у нас в основном жизненный уровень не очень плохой.
А можно сказать, что вот экономическая политика левых, от правительства Дюрчина и его предшественников, она серьезно отличалась от той экономической политики, которую проводил Виктор Орбан? Вот есть ли там именно экономическое различие серьезно?
По-моему, нет. По-моему, нельзя сказать. Нет. По-моему, нет больших различий. И поэтому я не знаю, что может сейчас предлагать господин Орбан, потому что это тоже интересный вопрос, что надо посмотреть, что они сейчас ничего не предлагают. Они говорят только что, что у нас полный крах, большой кризис, и надо референдум о реформах. Но они не предлагают свое решение. Это тоже вопрос, что они и действительно хотят. По-моему, они ничего нового не могут предлагать. Я боюсь от этого. То есть, что сейчас нет в стране такая страна, которая мог предлагать что-то новое, более полезного.
Знаете, Федор, тут вот я думаю, что есть такая вот проблема, это для Центральной и Восточной Европы, естественно, это такой кризис не экономический, даже не политический, а это кризис профессионализма, если угодно. Потому mm-hmm. что все претензии, которые звучат, они всегда звучат исключительно по нравственному поводу. Но в данном случае мы не обсуждаем даже вопрос эффективности политики. Но посмотрите, вот господину Дюрчаню, к нему претензии, что он солгал. Причем не говорится, хороший, например, или плохой. Может, он хороший. Господину Качинскому были претензии по поводу того, что его соратники пытались подкупить депутата из партии самообороны, при том, что сам лидер этой партии установил для своих депутатов финансовую норму, если они уходят. Не то, чтобы подкупить, а заплатить штраф, который сам по себе безнравственен. Потому что людям говорят, ты воспользуешься моим брендом Леппер, да? И ты должен заплатить деньги, если ты от этого бренда отказываешься. Иначе ты не будешь баллотироваться. И все это подписывают. То есть одна безнравственность порождает другую, но при этом отвечает за безнравственность последнее звено. Да? При этом тоже не говорят, они сейчас не утверждают, что Кончинский эффективный премьер-министр. Наверное, нет. Наверное, нет, по мнению многих. Но об этом никто не разговаривает, о эффективности Кочинского или там, об эффективности его министра экономики, госпожи, которая проходила по иллюстрационному делу. Никто не говорил, хорошая она экономист или плохая. Всех интересно было, на самом деле она там сотрудничала с службой безопасности или нет. Или все это началось на самом деле, мы об этом, может быть, поговорим сейчас во второй части программы, с украинского примера. Вот сторонники господина Ющенко во времена Оранжевой революции, они не обсуждали вопрос эффективности правительства Виктора Януковича. Вообще, они обсуждали исключительно один вопрос. Это стало главным лозунгом Майдана 2004 года. Этот вопрос был простой. Сидел господин Янукович или не сидел? Законно ему отменили судимость или незаконно? И если незаконно, если в самом деле вот он вот сидел, потому что он рецидивист, то тогда он не может быть хорошим президентом Украины. И что самое интересное, несмотря на то, что уже прошло 2 года, многие сторонники расколотого, фактически деградировавшего политически оранжевого лагеря, они продолжают жить подобными политическими парадигмами. То есть, по большому счету, можно сказать, что ни в одной стране, ни в другой, ни в третьей. Так можно назвать украинской болезнью. Люди не думают о экономических перспективах как таковых. Да? Они думают, прежде всего, о нравственности политики и считают, что в этом может быть выход.
Ой, мне кажется, что о нравственности-то на самом деле никто не думает. Самая беда, что нравственность или апеллирование к морали становится инструментом. Вот это вот ужасно. И то, что Центральной Европе, где, казалось бы, они уже вышли на новый этап развития, все как будто бы повернулось назад. Ведь, скажем, если сравнивать с Украиной, то тоже сама модель-то похожа. Выплеск каких-то записей, которые не предназначались.
Изначально.
Да. И там, и сям, и во всех местах. Ведь в Западной Европе этого нету. В Америке, кстати, это есть. Вот буквально параллельно со скандалом в Венгрии разворачивался скандал с губернатором Калифорнии Шварценеггером, который случайно там, вернее, не случайно, но кто-то записал, что он не то сказал про какого-то члена законодательного собрания, и там это долго обсуждали. Но, в принципе, это, конечно, свидетельство абсолютной неготовности, незрелости политической культуры.
Поговорим как раз о политической культуре в Центральной и Восточной Европе на фоне венгерских событий во второй части нашей программы с нашими гостями, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым и московским корреспондентом венгерского журнала ХВГ Андрешем Неметом. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Сейчас хочу вам только напомнить, что в программе образования в час дня вы сможете поговорить с ведущим Александром Костинским о том, почему так неэффективны образовательные реформы, которые централизованно проводит государство. Гости в студии. Декан факультета социологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Дмитрий Рогозин и директор междисциплинарного научного центра Московской высшей школы социальных и экономических наук Александр Никулин.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Японском море спасены еще 6 моряков затонувшего сухогруза «Синегория». Судьба 6 неизвестна. Вчера были спасены 5 моряков, один найден мертвым. Президент России Владимир Путин ответит сегодня в прямом эфире на вопросы россиян. Трансляцию из Кремля, которая начнется в полдень, будут вести 3 российских телеканала. Сегодня исполняется 3 года со дня ареста Михаила Ходорковского. Во многих городах России проходят акции в его поддержку. Экс-глава ЮКОСа отбывает 8-летний срок заключения по обвинению в экономических преступлениях. В Магадане летчики и бортпроводники компании «Магаданские авиалинии» объявили бессрочную голодовку. В акции участвует около 30 человек. Все они требуют погашения долгов по зарплате, превышающих 75 миллионов рублей. Компания находится на грани банкротства, все рейсы отменены. Генеральный секретарь НАТО Яп де Хоопсхефер сегодня и завтра проведет переговоры в Москве. Главные темы – сотрудничество в рамках Совета России и НАТО, ситуация вокруг ядерных программ Северной Кореи и Ирана, обстановка в Ираке, Афганистане и Ливане. В Петербурге продолжается Всемирный конгресс соотечественников. Одна из главных тем – принятая недавно государственная программа переселения в Россию соотечественников, проживающих в других странах. В Нью-Йорке состоялась церемония вручения премии «За храбрость» Международного женского медиафонда. Среди награжденных американка Джилл Кэрролл, журналистка из Ливана Мэй Чидиак и китайская журналистка Гаю Ю. Собравшиеся на церемонии почтили минутой молчания память убитой российской журналистки Анны Политковской, лауреата премии «За храбрость» 2002 года. В Южной Корее подал в отставку министр по делам объединения Северной Кореи. Вчера заявление об уходе со своего поста подал глава Южнокорейского оборонного ведомства. Оба министра считают, что на них лежит косвенная ответственность за ядерное испытание в Северной Корее.
Час пресса в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов и московский корреспондент венгерского журнала «ХВГ» Андреш Немет. Напомню, что беседуем мы о политических событиях в Центральной и Восточной Европе как раз на фоне празднования 50-летия Венгерской революции 1956 года и тех событий сегодняшних, которые происходят в Венгрии. Вы можете, уважаемые слушатели, задавать свои вопросы гостям по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Пейджеры. Москва 961 33 33. Петербург 740 49 40. Обращаем ваше внимание, уважаемые слушатели, что бесплатно провести сообщение могут только жители этих городов. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Пишите и звоните. Я посмотрю, что у нас вообще пришло на пейджер пока что. Разумного, я имею в виду. Да. Народ Венгрии не забыл 56-й год, когда СССР оккупировал Будапешт. Вчера в новостях показывали, как полиция жестоко подавила демонстрантов. Возможно ли революция в Венгрии сейчас, спрашивает Антон из Подмосковья. Андреш, это к вам, вероятно, вопрос. Вы все-таки сейчас в Венгрии?
Я даже сейчас нахожусь в Венгрии. Я полностью думаю, что сейчас не будет никаких революций, потому что я уверен, что 90% или 95% населения хочет решать все эти вопросы с мирным путем, потому что это просто очевидно, что если у нас будет какая-то революция, тогда у нас будет кризис в течение нескольких лет. И я бы сказал, что вот действительно вот эти ультраправые, которые сейчас пытаются построить здесь революцию. Вчера появился у нас руководитель венгерской нацистической партии, партия венгерского «Правда и жизни». Он сам признал, что здесь в Венгрии сейчас нет революции, но, по его мнению, надо было устроить одну. Но, по-моему, это не получается, потому что нет просто нужды. И хотел бы тоже добавить и соединиться мнению коллеги, что у нас это только повод. Вот это моральные вопросы. Все у нас знают, что политики не говорят правду. Не говорил правду ни предыдущий премьер, по-моему, не говорил всегда истину господин Орбан, когда он был у власти. Мы, к сожалению, привыкли к тому, что все наши политики врут. И те побеждают на выборах в последних годах, которые более, ну, говорят побольше неправды, к сожалению.
Я сразу скажу, что тут есть много сообщений на пейджере, это слушателям говорю, которые их прислали, но тут и масса людей, которые говорят, как замечательно, что Советский Союз в 56-м году оккупировал Венгрию. Тут я сейчас посчитаю арифметически. Раз. Два. Три. Ну вот. Четыре, да? Ну, типа там, в Венгрии в 56-м году для СССР ничего не значило, но в Москве знали, что на любой кусок земли, с которого уберет сапог наш солдат, поставит ботинок натовский оккупант. Вот, это Олег пишет. Я просто говорю, что я не буду их читать, потому что я так понял вашу позицию, уважаемые слушатели, и думаю, что если бы у вас такая позиция или у ваших там родственников не было бы в 56-м году, то, наверное, Советский Союз бы не оккупировал бы Венгрию. И, наверное, вообще Советского Союза бы не было, если бы не было бы определенного количества людей, готовых поддержать любое авторитарное правление, которое логически объясняет им, почему оно авторитарное. Поэтому вот будем считать, что мы все ваши сообщения, их, может быть, там еще 20 штук уже вот прочитали, объяснив вам, что Олег хотел нам сказать. Так что, да, пишите что-то более такое любопытное, такое новое, не 50-летней давности. Аркадий Александрович из Москвы. Здрасте, Аркадий Александрович.
Добрый день. Я хотел бы не вот сегодня, а сказать, о чем мы раньше говорили вот в связи с 50-летием вступления наших войск в Венгрию. Я не согласен с чем. Вы все валите на советскую армию. А ведь участвовали там, и особенно хорошо участвовали, ну, вы понимаете, немецкие войска. А вы свалили все. А потом вы же ничего молчите о одном товарище, маршале Победы Жукове, который получил 4-ю золотую звезду за это дело. А вы все валите на простого солдата и офицера.
Ну, не валим на простого солдата, все равно говорим как раз о государстве. Но я, Андраша, кстати, могу спросить, когда в Венгрии говорят о 56-м годе, помнят ли там только о советской армии или вот о армиях других стран Варшавского договора, да, и о маршале Жукове? Об этом говорят в вашей прессе?
Нет, но потому что, по-моему, об этом очень мало речи, потому что все мы думаем, что решение о вводе советских войск в Венгрию, это было решение советского правительства. И то, что здесь приняли участие и другие страны, по-моему, это не главный вопрос, потому что это все равно было решено в Москве.
Станислав из Москвы, здравствуйте.
Вы знаете, я хотел бы по поводу, вот сейчас выступил товарищ, чувствуется пожилой. Во-первых, никаких немецких войск в Венгрии в 56-м году не было.
Он, вероятно, имел в виду армию ГДР, солдат армии ГДР.
Да? Нет, ну понимаете, войска вот ГДР вступили в Чехословакию в 68-м году. В Венгрии там было 22 советских дивизий, из них 8 танковых. Командовал Конев, не Жуков. Он, к нему Жуков не имеет никакого отношения. Звезду он получил к 60-летию в декабре 56-го года.
Да, и между прочим, за да. это
Причем,
было...
Причем надо сказать, что венгерские повстанцы оказали яростное сопротивление. Вот началось движение 23 октября, и две советских дивизии, которые были в Будапеште, они буквально выбиты из города. Причем понесли потери до 50%. И не 700 солдат погибло в Венгрии, как говорят сейчас, а 7 тысяч. Венгров погибло 20 тысяч. Но это, так сказать, история. И вы знаете, вот эта венгерская революция, она связана с чем? Что идеи маршала Тита, вот борца против сталинизма в Югославии, распространились и на Югославию, и на Польшу. Кстати, в Польше она одержала победу. К власти пришел Гомулка и Мариан Спыхальский, который сменил маршала Рокоссовского на посту министра обороны. Но это, кстати, история. А вот что касается современности. Чем объяснить вот восстание в Венгрии, вот современное? Наверняка вот эти молодые ребята, которые вышли на улицы Будапешта, они помнили Павла Молитера и Имре Надя, которые вот развернули то знамя борьбы против сталинизма, а сейчас против, так сказать, сталинской остатки, сталинской вот этой брежневской номенклатуры, которая пришла к власти после вот этих вот всех венгерских и восточноевропейских революций.
Станислав, вот вы знаете, что вы сейчас делаете? Вот вы первую часть, вы второй части, я не полемизирую со слушателем, поскольку вы так точно знаете всю весь ход истории европейской, то буду вас воспринимать как эксперта, а не как слушателя. И вот что хочу вам сказать. Вы во многом в своей второй части противоречите первой. Вы говорите о том, что венгерская революция 56-го года во многом была связана с идеями Иосипа Броза Тита, да?
Совершенно верно.
И Иосип Броз Тита поддерживал Имре Надя, мы знаем, да, изначально.
Да.
Но я хочу вам напомнить, что Иосип Броз Тита перестал поддерживать венгерскую революцию и перестал поддерживать Имре Надя. По большому счету отвернулся от Венгрии тогда, когда в Будапеште, вот, возможно, очень похожие на тех молодых людей, которые сейчас на ультраправых митингах выступают, молодые люди, они начали вешать коммунистов на площади. И для Иосипа Броза Тита стало ясно, что в Венгрии происходит уже не десоветизация, с которой, возможно, Москва бы смирилась, как она смирилась с десоветизацией в Югославии, а декоммунизация, что огромное число людей, целый пласт активистов венгерской партии, трудящихся, их членов их семей и так далее. То есть номенклатура в большом смысле слова, от первого секретаря ЦК партии до районного какого-нибудь прокурора или председателя районного местного совета какого-нибудь, что она может погибнуть, если революция дальше продолжится. То есть, по большому счету, революция Иосипа Броз Тита в Венгрии сменилась радикальной антикоммунистической революцией с неизвестным исходом.
Виталий, простите меня, но вы совершенно не правы, это сталинский миф. Дело в том, что вот эта вот группа повстанцев, которые сражались в Будапеште, они состояли из двух частей. Одна группа пришла из Мадьяровара, вот это вот как раз вот бывшие венгерские антикоммунистические эмигранты. А вторая группа, Печерская база повстанцев, откуда пришли вот добровольцы из Югославии. Вот, кстати, из республики Воеводина, это венгерская часть это вот,
была,
Югославии.
Это была автономная область.
Да. И вот, понимаете, вот в жестоких боях, собственно говоря, когда начался вот этот террор, большая ошибка Надя стояла в том, что он не вызвал югославскую армию на помощь. Понимаете, в чем дело? Он проявил нерешительность, это его погубило. И, кстати, скрывался он в югославском посольстве. Понимаете, в чем? Его оттуда вероломно выманили вместе с Павлом Молитером. Ну, кстати, Павел Молитер был арестован раньше, во время этого вероломный был акт, когда он вел переговоры о выводе советских войск из Будапешта. Павла Молитера арестовал Серов лично, председатель КГБ, и отправил, потом его прикончили.
Станислав, да. Тита вел переговоры с советским руководством. Знаете, я никогда бы не назвал себя специалистом по Венгрии, но поверьте, что я все-таки эксперт по Югославии.
По Югославии, да?
Да.
Ну, в таком, мы с вами братья, я в свое время написал книгу «Югославский вопрос», так что мы можем полемизировать и поинтересно поговорить, Виталий.
Эфир закончится. Давайте дадим слово Федору, вам ответить, потом Мандрашу, если вы затронули уж все эти темы, да, пожалуйста.
Не то чтобы ответить, я
явно меньше знаю об этих событиях, чем нас, уважаемый слушатель. Мне кажется, тут две вещи важно понимать, что события 56 года очень сложный процесс, который нельзя сводить к штампам. То, к чему пытались в свое время советская пропаганда, а теперь, я бы сказал, антисоветская пропаганда. Это был, безусловно, переломный момент. И известно, что и советское руководство очень долго колебалось, прежде чем принять это решение. Это был переломный момент для Запада, который реально пальцем не шевельнул, чтобы что-то сделать, поскольку никто... Во-первых, был Суэцкий кризис одновременно, во-вторых, так сказать, раздражать Великий Советский Союз желающих не было. А вот что касается того, что нынешние молодые люди помнят Имра, Надя и героев 56-го года, вот тут я позволю себе выразить глубочайшее сомнение. Что за молодые люди с битами и прочими орудиями выходят в таких случаях, мы видели и в России, и в других странах, и я думаю, что в Венгрии все совершенно так же. И этим молодым людям наплевать, что на Надю, что на венгерскую историю. У них об истории представление на уровне, я не знаю, какого класса школы, но это для них не главное. И вот именно этих людей используют те, кому это выгодно. Другое дело, что опыт разных стран и разных эпох показывает, что их использовать надо крайне осторожно, потому что очень легко потерять контроль.
Послушаем Андраша. Андраш, вот вы видели, да, у нас с Станиславом такой долгий разговор неожиданно получился.
Да. Но я тоже думаю, что вот эти молодые, которые сейчас бродят по улицам Будапешта, очень мало знают об истории. У них, по-моему, это совсем другое дело. И у нас все говорят, что Имре был коммунистом или, в крайнем случае, левым политиком. И очень многие люди, которые приняли участие в этих восстании в Венгрии, например, мой отец, который, я помню, что он был всегда левым, он тоже хотел установить правду, правдивую страну Венгрии. Это очень трудно определить, что у нас произошло 50 лет назад, поэтому и сейчас очень трудно соединить страну, потому что были и правые, были левые, и по-моему, и в течение 56-го года тоже не было такое единство в стране. Потому что действительно были правые, были левые, как мой отец, мои знакомые. И они, в конце концов, нашлись на одной стороне, но у них цель была совсем другая, по-моему, конечная цель.
Да, Федор.
Я вот, мы и в первой части, и сейчас все время возвращаемся к теме раскола страны, который уходит корнями в те времена и до сих пор не прошел. Мне кажется, в связи с этим очень уместно было бы вспомнить Испанию с ее, на самом деле, уникальным опытом, когда закончилась диктатура Франко, ведь, по большому счету, никакого исторического примирения в Испании не произошло. Все помнят, кто на какой стороне 60-70 лет назад был и кто кого убивал. Но просто у венгерского политического, у испанского политического класса хватило рациональности вот этот вопрос вынести за скобки. То есть мы все помним, но мы сейчас не будем это обсуждать, потому что иначе мы вернемся в то же состояние. Это уникальный опыт, который пока никому не удалось повторить, но его стоит иметь в виду.
Валентин из Рязани. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте. Естественники говорят, что две параллельные линии сходятся у горизонта. Математики, правда, говорят иное. Вот меня интересует результат консолидации разных сил в Венгрии, как работают политические инфраструктуры, венгерские суды, чиновничество, есть ли достаточный ли уровень коррупции и так далее. Спасибо.
Достаточно это как раз звучит, да? Да. Андреш, ответьте, пожалуйста, Валентина, да.
Ну, по-моему, у нас вот эти инструменты демократии более-менее работают. По-моему, у нас нет никаких проблем с судами. У нас хотя есть коррупция, но не самая страшная. Но это интересный вопрос тем, что последние 4 недели многие говорят, что вот эти государственные институты перестали нормально функционировать, потому что все они, что будет. Это чувствуется, что идет сейчас работа не полным ходом. Но в основном я бы сказал, что у нас вот эти инструменты республики, демократии более-менее функционируют. С этим нет великих проблем.
Владимир Александрович из Москвы. Здравствуйте, Владимир Александрович.
Здравствуйте. У меня небольшой комментарий. Я хотел сказать, что преимущество мировой социалистической системы 8-кратно причем обеспечивает ей победу в экономическом соревновании в капиталистической системе. И поэтому империалисты боятся успехов социализма в экономическом соревновании и стремятся помешать развитию социалистических стран. Однако весь ход исторического
Владимир Александрович, у меня только ответьте на вопрос один.
Действует о неминуемой победе социализма.
Да. Только я хочу вам вопрос один задать. Вы меня слушаете? Не слушали. Владимир Александрович меня не хочет меня совершенно слушать. Я просто хотел, чтобы он посмотрел на календарь.
Да, какой год.
Да, такое впечатление, что человек позвонил, я просто так, господи, это точно Радио Свобода? Может быть, это всесоюзное радио, 1986 год, например. 40-я годовщина контрреволюционных венгерских событий.
Да.
Ну хорошо, да, получили адекватный комментарий. Спасибо, что напомнили, уважаемые слушатели. Ничего не забыли и ничему не научились, как говорили когда-то. Сергей Михайлович из Москвы, здрасте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, уважаемые ведущие и гости, вот скажите, пожалуйста, вот сейчас очень здорово освещается событие 56-го года.
Что вы делаете там с приемником, Сергей Михайлович? Выключите его, я вас плохо слышу. Просто выключите
приемник. Все выключил. У меня вот какой вопрос. Алло.
Да.
Значит, здорово освещается, хорошо, 56-й год, туда-сюда, 5-10. А почему, например, не освещаются такие события, как что, например, Венгрия, Австро-Венгрия, то, что Венгрия вступила в коалицию с фашистской Германией, воевала против Советского Союза. Она дошла до Сталинграда, но не далее. Там быстро их остановили. Кстати, отличались очень большой жестокостью. И вы знаете, то, что творилось в 56-м году в Венгрии, я думаю... Нам бы русским можно было и похлеще их.
Ну вот, я так и знал, что Сергей Михайлович решит все-таки озвучить то, что я решил не читать на пейджер. Но, кстати говоря, Андреш, это вопрос к вам не в той редакции, в которой слушатель его задавал, а в том смысле, что вот историческая память, да, как венгры сегодня расценивают действительно события Второй мировой войны?
По-моему, большинство венгров думают то, что Советский Союз освободил Венгрию во время Второй мировой войны, потому что она действительно была страшное правительство. У нас даже фашисты пришли к власти в октябре 44 года. По-моему, здесь у нас нет большой дискуссии о том, что вот это действительно было освобождение страны, потому что мы были в конце концов под оккупацией Германии. Но если мы говорим, что это было освобождение, я с этим согласен. Но многие венгры считают, что то, что после того, после 45-го года советская армия осталась у нас в течение 40 лет, это была уже новая оккупация. И, по-моему, это надо разделить от освобождения страны. Это совсем другой два вопроса.
Я вот только вот подумал о том, что вот Михаил Светлов, человек фронтового поколения, да, и человек советский, там, до мозга костей, как писатель, как поэт, он написал знаменитое стихотворение «Итальянец», проникнутое на самом деле там глубокой, я бы сказал, печалью по поводу того, что вот люди так сталкиваются на поле боя, печалью по поводу смерти мертвого врага, да. То есть в то время вот у людей, когда в состоянии такой ожесточенности хватало великодушия, чтобы заметить чужую трагедию историческую, да, по большому счету, да. А у наших современников, не только звонящих и пишущих, которые никогда, возможно, на фронте не были, и которые только от своих родителей там, или дедушек слышали о том, как это вообще все страшно, кого-то убить. У них этого великодушия не хватает. Его нету, оно не нужно. Владимир Никитович из Москвы, здравствуйте.
Добрый день. Господин Портников, я хотел вот прокомментировать тут одного слушателя, что он сказал, кони убрал Будапешт. Нет. Брал Будапешт 23 по 5 ноября Георгий Константинович Жуков.
Вот видите, мы уже вошли в дискуссию.
Нет, одну секундочку.
Нет, говорите.
Он докладывал ЦК КПСС. Я, кстати, комментировал когда-то, что гениальный Жуков выполнял указания Политбюро СССР. Он пишет: сопротивление мятежников в этих районах, там в Будапеште в основном сломлено, здание кинотеатра «Корвин» горит, продолжаются бои по уничтожению оставшихся групп и так далее, и так далее. Короче говоря, 5 ноября он подписал, завизировал генерал-полковник Павловский, как Жуков ЦК доложил, что Будапешт взят. Вот так вот, никаких Коневых там не было.
Вы видите, какая у нас, Владимир Никитович, занимательная дискуссия получилась неожиданно о советских маршалах. А вот тогда вы мне скажите, у вас есть своя версия присутствия войск, может быть?
Присутствие
в Будапеште. Вот вы видите, у нас есть две версии, да, условно говоря. Версия о том, что были там только советские войска, и версия о том, что там были войска других стран Варшавского договора. Мне тоже кажется, что войска других стран Варшавского договора участвовали в подавлении Пражской весны.
Так точно. Дело в том, что Жукову достаточно. Здесь у него все войска были приданы. Артиллерия, авиация, он докладывает, значит, корпуса, там, Прикарпатский военный округ прибыл, там, и так далее, и так далее. Это же документы есть, господи. Жуков подавил восстание в Венгрии капитально и докладывал ЦК.
Должен сказать, что да, докладывал ЦК, это правда. Но вот я вот думаю, что это всегда будет дискуссионная проблема, потому что было решение направить маршала Жукова, это уже, чтобы закончить эту беседу, я просто читаю протоколы. Ой. ЦК КПСС, связанные с этим, чтобы поставить точки над «и». Вот известно, что 20 ноября было решено направить в Венгрию Микояна. Но именно Микояна. А Жукова и Микояну тогда предложили солдат в своей части вернуть. Вот. И действительно была информация маршала Жукова. Я не нахожу никаких подтверждений того, что маршал был там непосредственно. Но, собственно, это ведь на самом деле не так важно. Понятно, что маршал руководил операцией, был одним из ведущих руководителей Советского Союза. Только не понимаю, почему такие эмоции по этому поводу, почему никогда нет эмоций, потому что там генералиссимус Суворов тоже был отнюдь не только участником внешней битвы Российской империи, он и активно участвовал там в подавлении Пугачевского восстания, и не только. Ну хорошо, это же трагедия полководца в империи. Когда в империи есть полководец, его заставляют выполнять разные задачи. Да.
Тут вообще действительно очень увлекательная тема, и всегда очень интересно обсуждать исторические вопросы, особенно если они, как выясняется, не умерли, а живы. Но если вернуться к современности, ведь это вещь крайне деструктивная. Неспособность отделить историю от реальной современной политики приводит к тому, что ну, например, вот Венгрия, безусловно, и премьер Дюрчин персонально приложили много усилий для того, чтобы расширить сотрудничество с «Газпромом». На территории Венгрии предлагается сделать такой вот диспетчерский, что ли, пункт по распределению российского газа. И все, что сейчас происходит, подспудно, оно и вот и поэтому бьет. То есть это возвращает нас к предыдущей теме разговора по поводу профессионализма с одной стороны и демагогии с другой стороны. Мне кажется, что вот в этих вещах, когда начинают путать исторически очень важные, но тем не менее ушедшие вопросы с экономическим и политическим процветанием современных стран, вот оно и наиболее разрушительно действует.
На самом деле, конечно, не хотелось бы, что если когда-нибудь, условно говоря, будет в России современное такое окончательное прощание с коммунизмом, это тоже может быть на каком-то переломе истории. Вот не хотелось бы, чтобы люди сносили памятник человеку, который взял Берлин, за то, что он руководил операцией в Будапеште. Это ведь тоже возможно.
Не похоже, чтобы у нас это случилось.
Да. Это просто, на самом деле, пример более бережного отношения к истории во всем ее многообразии. Это она уже прошла.
Безусловно.
Евгений из Москвы, последний звонок, только будьте очень кратки.
Здравствуйте. У меня вопрос к Андрюшу. Уважаемый господин Андрюш, скажите, что происходит в экономике Венгрии, сельское хозяйство, промышленность, работает ли Икарус? И сравните со Словакией, которая будто бы развивается.
Вы знаете, Евгений, ведь Андрош вам уже ответил на этот вопрос, поэтому просто у нас на самом деле не хватит времени, если он сейчас опять начнет экспертную оценку этой экономической ситуации. Он сказал, что венгерская экономика как раз развивается нормально, и тут никаких особых проблем нет. Да, есть инвестиции, есть нормальный экономический рост, и Венгрия в Европейском Союзе не на самом таком плохом счету. Я бы хотел напомнить, что как раз в случае с, опять-таки, сравнение со Словакией, эта тема тоже достаточно долгая и многообразная, потому что Словакия ведь была аутсайдером долгое время именно в интеграции в европейские структуры. Так что я, к сожалению, вот вынужден сейчас...
Словакия при этом, как потом она стала лидером, но именно тот премьер, которого считают автором экономического чуда, он проиграл выборы недавно.
Ну, это судьба всех реформаторов. Я поэтому, уважаемый Евгений, поблагодарю наших гостей именно вот за ответы на ваши вопросы, потому что у нас буквально остается меньше минуты, и мы можем уже подводить, собственно, итоги нашей программы. Но, по большому счету, Федор Лукьянов их подвел, когда посоветовал не путать историю и современность. Я об этом же, кстати, не раз говорил и наш венгерский гость, потому что исторические события, когда пытаешься связать исторический опыт с тем, что происходит сегодня, очень часто попадаешь вот в такую вот ловушку, в водоворот исторический, из которого нет выхода. И уже кажется, что всегда в этом водовороте будешь вертеться, и как один из звонивших нам просто потом собьешься с календарем, да? И будет казаться, что ты в 96-м году или 86-м, а потом окажется, что в 46-м, а уже 2000-й на дворе. Уж посмотрите, уважаемые слушатели, спасибо вам, что были с нами. Напомню, что нашими гостями сегодня были главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Спасибо, Федор. И московский корреспондент венгерского журнала ХВГ Андраш Немец. Спасибо. Андраш вел программу. Виталий Портников, продюсер Андрей Орлов-Сокольский. А сейчас в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Главные темы выпуска. Выступление Владимира Путина в прямом эфире российских телерадиоканалов. Буквально у нас сейчас начинается, слушайте. Какие вопросы будут задать президенты? По какому принципу отбирали участников этого мероприятия? Вот обо всем этом как раз в программе «Свобода в полдень» в 12 часов по московскому времени.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11855, 15280 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».